таяло все скорее. Хм, госпожа Хмель, в ваших интересах быть как можно откровеннее. Хорошо, поговорим о Банджи. Это ваш муж, и вы разошлись. Каковы причины вашего разрыва? Ирена молчала. Возможно, корень ваших противоречий был в несовместимости чисто физиологической. Как складывалась ваша интимная жизнь? Ирена молчала. Даже самая отчаянная истерика в ее исполнении оборачивалась тупым, непробиваемым молчанием. А ночью, натянув одеяло до самого подбородка, она поняла, наконец, чего хотел от нее этот тощий маленький столь. Потом в кабинете Семироля он скажет, опасливо отодвигаясь от кровососущего господина адвоката: «За то, что это не шизофрения, я вам ручаюсь. Реактивный психоз, может быть, но это не ядерные симптомы. Я совершенно согласен с данными экспертизы. Нет, не шизофрения». Или нет? Скорее он скажет что-то вроде: «Ничего не могу понять. По всем признакам она здорова. Но этот устойчивый бред с одного раза, без длительного наблюдения, без понимания динамики, ничего не могу сказать». Ирена вздохнула. Возможно, настоящие врачи выражаются по-другому, ее скудные знания о психиатрах слабо соотносятся с действительностью. «У вас есть совесть?» — мысленно спросила она у щуплого господина Столя. «Совесть! Хотя бы врачебная! Сколько вам заплатили за то, чтобы вы поинтересовались психическим здоровьем человека, предназначенного на убой?» В огромном доме стояла тишина. Крепко заперты двери. За непробиваемыми стеклами царствует темень. Ирена вспомнила беспокойство в глазах Семироля. Зачем ему ее психическое здоровье? Или вампир не может потреблять сумасшедших? Она села на кровати. Вампир. Скорее. Что она читала? Серебряные пули? Амила чеснок. Чушь. Формула крови меняется в связи с психическим заболеванием. Да, она читала. Давно. Что-то. Рассказ или статью, неважно. Она засмеялась. Опрокинулась обратно в подушки. Она сумасшедшая. Она не годится в пищу. Ее кровь опасна для вампирьего здоровья. Она несъедобна. Какая удача! Утром она завтракала в обществе управляющего Сита. Ерзала, мялась и, наконец, обратилась к мордовороту с просьбой. «А нельзя ли переселить меня в другую комнату? Сегодня опять открывался люк, но посреди комнаты приходил юноша с белым лицом. Переселите меня, он не дает мне спать». Управляющий телохранитель долго и пристально ее изучал, потом извинился, выбрался из-за стола и отправился в соседнюю комнату. И Ирена слышала, как он разговаривает с кем-то по телефону. Как она и ожидала, разделить с ней трапезу вскоре явился сам гуманитарный эксперт. Глаза господина Столя слезились пуще прежнего. «Интересно, Сколько платит ему Семироль за поставленный Ирене диагноз? Она перевела дыхание. Спокойствие. Вы плохо спали, госпожа Хмель? Она поморщилась, провела по глазам тыльной стороной ладони. К сожалению, открывался люк в полу. Психиатр мигнул. «Он мешал мне спать», — выкрикнула Ирена. «Он пришел и стоял над кроватью. Молодой парень!» С белым лицом. Глаза гуманитарного эксперта сделались, как две железные кнопки в обрамлении воспаленных век. Ирена ощутила давление, но не отвела взгляда. Он мучил ее вопросами еще почти час. Ирена отвечала, врала и путала напропалую. Временами ей казалось, что она переигрывает и говорит лишнее. Но она знала, что смутиться хоть на миг означает провалить всю игру. Наконец, столь скорбно поджал губы и удалился. Ирена осталась ждать в обществе управляющего телохранителя. Ждать, как она думала, приговора. Спустя некоторое время машина гуманитарного эксперта выехала со двора и поползла в сторону единственной дороги, выводящей из горного тупика. Почти одновременно отворилась дверь, и упырь-адвокат, которого Ирена не видела почти сутки, поприветствовал ее широкой отеческой улыбкой. Господин Семироль снова выглядел здоровым, бодрым, отдохнувшим. От черных теней вокруг глаз не осталось и следа. «Ирена, какой бес вас надоумил симулировать?» Она молчала. «Вернее, какой бес надоумил вас симулировать через край? Если бы вы ограничились Анджием с его моделью, кто знает, как сложилась бы ваша судьба. Но когда вы стали эксплуатировать свои скудные знания о психических болезнях...» Она перевела взгляд на управляющего телохранителя. Телохранитель сочувственно скалил зубы. Она пришла в себя на цинковом столе. Руки, разведенные в стороны, удерживались ремнями. Такими же ремнями связаны были щиколотки. Ее бритый затылок ощущал холод клеенки и холод металла. И холод просторной комнаты, уставленной цинковыми столами в несколько ярусов. Она лежала в центре. Прямо над ней стерильным солнцем нависал белый холодный прожектор. «Я невиновна. Я невиновна. Я...» Ей только казалось, что она кричит. На самом деле губы ее едва шевелились, и голосовые связки не работали. «Пощадите!» В поле ее зрения вплыла фигура в белом хирургическом костюме, в маске и шапочке, и в клеенчатом мясницком переднике, надетом прямо поверх накрахмаленной униформы. «Нет!» Человек наклонился над ней, стянул с лица маску, обнажая рот и подбородок. Его губы полуоткрылись, выпуская на волю зубы. Ирена судорожно зажмурилась, не желая видеть нависших над голом заостренных костяных ножей. За окном стояла темень. Даже силуэты гор еще не обозначились. У изголовья мерцал светильник, имитирующий свечку на ветру.